Глава 96. В рулевой рубке Никс подалась чуть ближе к Джейсу, но держалась на безопасном расстоянии.
«Покажи нам еще раз».
Вокруг них собралась небольшая группа. За их спинами в окна светило солнце пустыни. Корабль был уже готов к вылету, но Никс хотела показать всем, что они с Джейсом успели выяснить. Джейс поднял руку, слегка прищурился, и прямо из его предплечья возникли полупрозрачные крылья, которые одним взмахом высвободили оттуда извивающееся тело. Кизмек медленно описал в воздухе круг над Джейсом, трепеща крыльями, которые иногда проходили прямо сквозь руку, появляясь с противоположной стороны. Фен изучал его, склонив голову на бок.
«Он вроде меньше того кизмека, которого отправил убийца, посланный моим дядей».
«Примерно на четверть меньше», — согласилась Никс.
Тело этого существа было чуть длиннее предплечья Джейса, а размах крыльев раза в два побольше. Кизмек описал еще один круг, а затем опустился Джейсу на плечи, апатично повиснув на них, когда сложил крылья. Он покоился вроде как и на теле Джейса, так и внутри него. Райв, стоявший рядом с Шией, скривился.
«Ну и каково это, когда такая вот тварь то входит в твою плоть, то выходит обратно? Как ты ее ощущаешь?»
«Как теплый дым из очага. Иногда он становится настолько плотным, что я могу дотронуться до него и почувствовать его на ощупь».
Джейс поднял палец и потер маленькие рожки, торчащие из змеиной головы. Зверь подался навстречу его прикосновению, как будто тоже почувствовал его.
«Я все еще сам пытаюсь это осмыслить».
Крайш потер подбородок.
«Интересно, не связано ли такое уменьшение размера с ограниченным количеством Гисмельда, питающего это чудо?»
Он повернулся к Никс.
«И ты больше не ощущаешь в Джейсе той великой пустоты? Это полностью прошло?»
Она кивнула.
«Полностью. Я прощупала его обуздывающим напевом. Когда он выпускает кизмека, я больше ничего внутри у него не чувствую».
Фен нахмурился.
«Но как этот остаток Гисмельда проник в него? Почему он все еще с ним?»
Никс переглянулся с Джейсом. Они обсуждали это в его каюте, пока он приходил в себя, беседуя до поздних колоколов, как в старые добрые времена. Он кивнул, позволяя ей объяснить.
«Там, под драконом, когда я поразила демона своим копьем, последующая аннигиляция, должно быть, уничтожила большую часть Дисмельда, но поскольку воля Джейса была все еще привязана к некоторой его части, принявшей форму кизмека, этот остаток уцелел и был заброшен вместе с Джейсом обратно в его тело. Где я остался привязанным к его воле, позволяя Джейсу контролировать этот остаток?»
Грейлин нахмурился, явно не слишком довольный этим новым пополнением в команде.
«Ты уверен, что полностью контролируешь его, Джейс?»
«Да, хотя, если я слишком отвлекаюсь, у него вроде появляется некоторая свобода передвижения. Не знаю, отражают ли такие моменты независимости его собственную скрытую волю или же какие-то более глубокие слои моих собственных мыслей».
Грейлин нахмурился еще сильнее.
«Это опасно?»
Теперь настала очередь Джейса посмотреть на Никс. Он явно не хотел признаваться в том, с чем они вдвоем экспериментировали наедине. Никс взяла это бремя на себя.
«Мы узнали об этом совершенно случайно. Когда я искала хоть какие-то признаки пустоты, нить обуздывающего напева коснулась кизмека».
Джейс поморщился. Грейлин заметил это, и следующие его слова прозвучали достаточно резко.
«И что произошло?»
Никс повернулась к Джейсу.
«Может, нам лучше показать им?»
«Ты уверена?»
«Лучше пусть они знают».
Никс протянула к кизмеку руку, а затем выставила палец. Кизмек дрогнул на своем насесте. Его будто увенчанная короной голова поплыла к ней, словно вынюхивая ее запах. И как только оказалось достаточно близко, из нее выскочил длинный язык, сверкнув своим острым кончиком, и коснулся пальца Никс. И в этот момент между языком и пальцем с отрывистым хлопком проскочила яркая вспышка света, забрав с собой язык. Никс отступила назад, потряхивая обожженным пальцем, и нацелилась другой рукой в сторону Даала.
«Очень похоже на то, что ты тогда описывал в лесу под драконом. Холод, ледяной ожог, но вместо того, чтобы забрать у меня какую-то частичку обуздывающего напева, этот контакт просто аннигилировал ее и, в свою очередь, поглотил такую же часть Дисмельда».
Она представила, как змеиный язык исчезает, сгорает в этой вспышке, но прямо у нее на глазах он сформировался, вновь промелькнув в дымящейся пасти кизмека. Джейс объяснил.
А я ощущаю такой укус, как огненный ожог, и чувствую, что для восстановления утраченного он истощает мою собственную силу».
«Совсем как с обуздывающим напевом», — добавила Никс. «Моему телу тоже требуется время, чтобы восстановить то, что я израсходовала».
Шея подалась вперед.
«Из этого может получиться мощное оружие, меч против обуздывающего напева».
«Только как бы его не использовали против нас», — напомнил ей Раев.
«Ты только что вернула часть своей силы, не хватало еще потерять ее снова, или того хуже».
Шея коснулась своей груди и кивнула. Обыскивая останки тавинов в раскаленных песках, она нашла не только адскую пушку врага и летучие щиты, но еще и куб для замены безвозвратно испорченного. В одном из тел обнаружился неповрежденный. Хотя он был меньше и предназначался только для питания корня, но свое действие исправно оказывал. Лицо Грейлина стало еще суровей, когда он ткнул пальцем в Джейса.
«Держи эту тварь в узде!»
Райф проворчал себе под нос.
«И это, — говорит человек, — который притащил на борт корабля взрослого варгра».
Ник сбросила взгляд на Кальдера, который тяжело дышал в углу рулевой рубки, в том месте, на которое он давно уже претендовал как на свое собственное. Один глаз варгра оставался затуманенным от воздействия огненной пыли, что придавало ему еще более свирепый вид. Даррент крикнул, стоя у штурвала.
«Швартовы убраны! Мы готовы уходить!»
Никс повернулась к сияющим окнам, нацеленным на запад. В сторону дома. Верхом на Башале Никс безмятежно скользила вокруг огненного дракона, пока корабль медленно поднимался над песчаной ложбиной. То, что осталось от летучего пузыря, покачивалось в носу. Три пузыря поменьше, снятые со шлюпок, силились удержать кормовую часть корабля. Под огненным драконом жарко пылали горелки, вздымая его громаду вверх. Их пламя омывало низину между дюнами, оставляя на песке шрамы, но не нанося глубоких ран. Вслед кораблю неслись приветственные возгласы, едва не заглушаемые ревом многочисленных рогов. В толпе пришедших проводить корабль махала рукой и Эсми. Она стояла рядом со своим братом, держащим на руках младенца. За последние две недели Никс несколько раз беседовала с Эсми, которая, в числе прочего, объяснила ей и значение слова «кашмет», позволяющее всего двумя словами выразить бесконечность круговорота жизни и череды поколений, безостановочно сменяющих друг друга. Никс молилась, чтобы это по-прежнему относилось и к народу Чинрё. Хотя появление огненного дракона принесло немало страданий, здесь все-таки засияла и надежда. Она окинула взглядом разбитое стеклянное море и новый оазис вдалеке, пресноводное озеро, которого голубовато сияло под огненным взглядом отца сверху. Никс вглядывалась в это сияние, пытаясь вдохнуть в свое сердце надежду, которую оно олицетворяло, и удержать ее там.
«Мне она очень понадобится в ближайшие месяцы».
Однако за оазисом, низко повиснув в небе, так же ярко сияла луна, которую по-прежнему окаймлял багровый румянец. Это напомнило Никс огненную красную луну из ее вещего сна. Она опять невольно посмотрела на свою руку с отсутствующим пальцем. Еще одна примета из этого сновидения. Никс боролась с безнадежным отчаянием, которым кончался этот кошмарный сон, отмеченным кинжалом в сердце и тишиной, раздавивший мир. То, куда они сейчас направлялись, тоже вызывало у нее противоречивые чувства. Обратно в Венец, обратно в Мирские болота. Возвращение домой одновременно и пугало ее, и наполняло ностальгическим стремлением поскорее оказаться там. Не исключено, что лишь под конец этого длинного перелета назад ей удастся остановиться где-то между этими двумя крайностями. Если это вообще когда-нибудь произойдет. Никс обдала тугим потоком воздуха, когда почти вплотную к ней пристроился Дайл верхом на Пиларе. Он многозначительно мотнул головой на корабль, словно напоминая о возложенной на них задаче — следить за огненным драконом на предмет любых неполадок.
«Смотри!» — крикнул он ей, указывая пальцем. «Они работают!»
Никс повернулась к кораблю. Даррент почти полностью притушил горелки, но корабль продолжал уверенно подниматься в небо, не благодаря летучим пузырям, а подталкиваемый снизу. Вдоль нижней части корпуса мерцали бронзовые щиты, воздух под которыми дрожал и клубился, создавая призрачные миражи. Эти их эманации и заставляли огненный дракон подниматься все выше. Дал чуть подвернул, чтобы рассмотреть их поближе, увлекая за собой Никс. Их крылья были сейчас единственными в небе. Парам Раашке предстояло дежурить по очереди, избавляя всадников от необходимости проводить слишком много времени под палящим солнцем и в то же время позволяя им безостановочно присматривать за алхимией тавинов, бросающей вызов притяжению Урта. Все сейчас зависело от этих щитов. Без них возвращение домой было бы практически невозможным. Чтобы избежать подобного исхода, Никс с Далом и кружили сейчас вокруг огненного дракона, держась друг за другом. В конце концов, жара и запыхавшиеся скакуны загнали их на корму, где дверь в нижний трюм была распахнута настежь в ожидании их возвращения и отправки следующей пары — Раашке. Увы, на одному из всадников и его летучему скакуну было уже не суждено выброситься отсюда наружу на лету. Продолжительные поиски, предпринятые после разрушительного землетрясения, так и не привели к обнаружению тел Барата и Фрайша, пары, пропавшей без вести во время сражения. Это была трагедия, отмеченная потерей жизни, и тяжелый удар по команде летунов, который и без того порядком поредела в ходе этого путешествия в пустоземье. Никс спикировала на Баашале к кормовой двери. Ее брат в последний момент сложил крылья и почти без толчка опустился на доски, после чего пробрался в глубину темного трюма. Когда он направился к поилке, Никс соскользнула с седла и последовала за ним, освободив место для Дала и Пилара, которые совершили посадку позади них. Как только их скакуны вдоволь напились, Дал подошел к Никс и протянул руку. Она взяла ее, ощутив, как они сливаются воедино, хотя и сопротивляясь этому в попытках найти верный баланс между ними. Несколько недель назад Никс последовал совету Джейса касательно Дала, разобраться с тем, что стояло между ними, найти дом и сердце везде, где только можно. И с этой целью не с одним только Джейсом экспериментировала в каюте до поздних колоколов. Дал притянул ее к себе и поцеловал в щеку. Поцелуй этот был и приветствием, и обещанием чего-то большего. В этом мимолетном прикосновении она прочла его усталость, радостное возбуждение и растущий восторг, и не только из-за их отлета. Никс впитала в себя все это, использовала, чтобы избавиться от своих страхов и тревог. Но тут пришла беда. Один из всадников-пантеанцев, Арик, бросился к ним и схватил Дала за руку.
«Ты нужен Тамрин! С Хефой что-то не то!»
Оторопело вздрогнув, Дал устремился за ним. Никс двинулась следом. Тамрин и Арик были второй парой всадников, которые должны были вылететь на дежурство. Все бросились к загонам Раашке, усланным сеном, один из которых был чисто выметен и пуст. Никс старалась не смотреть на него, опасаясь, что скоро придется выметать еще один. Тамрин они нашли стоящий на коленях и низко склонивший голову к своей Раашке. Хефа получила несколько боевых ранений, вдобавок к подпаленной шерсти и сломанному когтю, но все думали, что она идет на поправку. Как раз Тамрин и оценил ее готовность подняться в воздух. Дал поспешил к своей заместительнице. «Что случилось?» Тамрин повернула к Далу потрясенное лицо, глаза ее были полны тревоги.
«Она не пошевелилась, даже когда я предложил ей воды, она только стонет!»
Никс присоединилась к ним. Хефа лежала вся съежившись, крепко закутавшись в собственные крылья и дрожа. Голова ее была прижата к животу, она жалобно попискивала. Дал положил руку ей на бок. «У нее жар!» Он взглянул на нее, а потом и на других Раашке, даже на Баашалию. Лицо у него побледнело от ужаса. Его опасение было легко прочесть. «Если эта болезнь заразна...» Они с Никс общались с Манкраями. «Мы что-то занесли сюда? Что-то, с чем наши летучие звери не могут справиться?» Дал потер глаза. «Никс, ты можешь помочь?»
«Я попробую».
Откинувшись назад, она подняла ладони и сделала глубокий вдох, чтобы разжечь свой напев, золотые пряди которого принялись набрасывать на Хефу. Вплела в них глубокие ноты ободрения и утешения, чтобы успокоить гулко бьющееся сердце. Лихорадочный жар и боль волной накатили на нее в ответ. Протянув руку, Никс положила свою ладонь рядом с ладонью Дала, чтобы подобраться поближе к этому испуганному сердцу. Настроившись на каждую нить своей золотой паутины, принялась выискивать эманации яда, растущие опухоли и отеки, растекающиеся гной, и тут до нее дошло. Никс низко склонила голову, упершись лбом в дрожащий сгиб кожистого крыла, и сама задрожала всем телом. Плечи у нее затряслись. Она представила себе соседний загон, пустой и чисто выметенный. Дал наклонился к ней. «Что с ней? Как она?»
«Она не больна», — пробормотала Никс, сдерживая радостный всхлип.
А потом позволила своей золотой сети плавно опуститься, укрыть, словно теплым одеялом, маленькое сердечко, трепещущее в надежде на кошмет.
«Она вот-вот родит».